В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Новым председателем нацдвижения стал Леван Хабеишвили. Кому пришелся выбор по душе, а кто с ним не согласен? В чем лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Александра Анкваба? Задержки с поставками вооружений Украине могут помочь Москве вернуть утраченную инициативу на фронте. Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Поставки Украине американских танков «Абрамс», о чем на прошлой неделе объявил президент США Джо Байден, возможны не раньше конца 2023 года. Об этом пишет американская The Washington Post. По данным издания, Киеву передадут современную модификацию основного боевого танка «Мия-2», которую не будут изымать из военных запасов США, а построят специально для Украины без секретной брони за урана. Телеканал CNN также передавал, что Киев сможет получить танки «Абрамс» не раньше, чем через год. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News 27 января говорил, что даже если поставки танков произойдут в августе 2023 года, то это будет слишком поздно. В пакистанском городе Пешавар на северо-западе страны террорист-смертник взорвал бомбу в мечети, сообщают AP со ссылкой на власти страны. По их данным, погибли более 47 человек, около 150 ранены. Рейтер пишет, что в местную больницу поступили раненые, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Взрыв произошел в то время, как верующие, в том числе полицейские, из ближайшего отделения молились внутри мечети. По словам очевидцев, в результате взрыва рухнула крыша, под завалами здания могут оставаться пострадавшие. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что российский президент Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора в феврале в преддверии вторжения России в Украину. Цитата. «В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту». Или что-то в этом духе. Цитирует Джонсона слова президента России в документальном фильме «Путин против Запада», который выходит 30 января на BBC. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал утверждение Джонсона об угрозах ложью. Цитата, никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности России, Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты. Если этот пассаж был таким образом воспринят, это очень неловкая ситуация, конец цитаты, сказал представитель российского президента. Длинный телефонный разговор состоялся в феврале прошлого года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия для России. Джонсон также пытался донести до российского президента, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, и предупредил его, что любое вторжение будет означать больше, а не меньше НАТО у границ России. По словам бывшего британского премьера, в ходе разговора у него сложилось впечатление, что Путин просто подыгрывал попыткам Джонсона склонить его к переговорам и уже принял решение о вторжении в Украину.
Эхо Кавказа. Новости.
Служба разведки и безопасности Словении задержала двух иностранных граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. По информации СМИ, подозреваемые были агентами ГРУ и работали в Словении под фальшивыми именами. Один из них имел гражданство Аргентины. Предполагаемых агентов задержали в офисном здании в Люблинском районе Бежеград. В общей сложности им грозит до 8 лет лишения свободы за шпионаж и дачу ложных показаний при пересечении границы. В Сирии колонна из 25 грузовиков подверглась воздушной атаке. Телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что грузовики следовали из Ирана и могли перевозить оружие для группировок, поддерживаемых корпусом стражи Исламской революции. По данным журналистов, удар был нанесен беспилотниками в районе сирийского города Аль-Букамали на неофициальном пограничном пункте под контролем Хизбалле. В результате удара были уничтожены 6 грузовиков. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Сирийские правозащитники утверждают, что дроны могли принадлежать международной коалиции, возглавляемой США. Напомним, 29 января в городе Исфахан произошел взрыв на одном из заводов Министерства обороны Ирана. Военное ведомство заявило о неудачной атаке беспилотников на один из своих производственных комплексов. По сведениям СМИ, за атакой могли стоять Израиль и США. В Московской области задержали троих учеников 8 класса, которые, по версии ФСБ, повредили железнодорожные пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По информации спецслужбы, трое школьников из подмосковного города Чехов в Телеграме вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за деньги предложили им повредить пути на перегоне Курского направления в Московской области. ФСБ утверждают, что восьмиклассники выполнили поручение, повредив железнодорожные пути, а также сняли это на видео для получения денег. Какую сумму получили школьники, не уточняется. ФСБ также не сообщает, возбуждено ли в отношении задержанных уголовное дело и в каком статусе они находятся. Команда российского оппозиционера Алексея Навального установила имена сотрудников исправительной колонии ИК-6, по чьей непосредственной инициативе политика постоянно отправляют в штрафной изолятор. Об этом рассказывается в новом видеоролике на канале «Навальный Лайф». По утверждению расследователя, администрация колонии регулярно проводит совещания, как еще ухудшить жизнь заключенного оппозиционера. Совещание, как утверждается в ролике, проводит руководитель колонии, полковник Дмитрий Ножкин. Действует он по указанию сверху, считают расследователи. Другой сотрудник – заместитель по безопасности исправительной колонии Юрий Фомин. Автор большинства рапортов в отношении поведения Навального – лейтенант Михаил Неймович. Авторы ролика сообщают, что он представлен лично к Навальному и отслеживает любые его действия, которые можно расценить как нарушение. Также в ролике названы имена 9 членов комиссии, которые голосуют по поводу отправки политика в ШИЗО. Напомним, Алексей Навальный 21 января был помещен в штрафной изолятор в 11 раз за полгода. Часто его отправляют в ШИЗО почти сразу после очередного выхода оттуда на обычный режим. Поводами для этого были незастегнутая пуговица, умывание на полчаса раньше положенного времени и неправильно представился сотруднику колонии и прочие мелкие нарушения.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Нерешительность западных политиков в вопросе предоставления Киеву необходимых вооружений может свести на нет осенние успехи вооруженных сил Украины. Москва пытается затянуть конфликт и пересидеть Запад. Окно возможностей для масштабного наступления украинских войск с каждым днем становится все уже, чем чреваты долгие дебаты западного политического истеблишмента, выяснял Владимир Унанянц.
Задержки в предоставлении Украине тяжелого вооружения не дают ВСУ перейти в масштабное контрнаступление. Долгие дискуссии о целесообразности поставок лишь усугубили проблему возвращения Киевом своих территорий, захваченных Россией. Такой вывод сделали эксперты Американского института изучения войны. Инициатива, которой Украина завладела к осени прошлого года, постепенно сходит на нет, считают аналитики. После удачных прорывов в Харьковской области и оставления россиянами Херсона, война перешла в фазу позиционного противостояния. И время играет на руку Москве. По мнению влиятельного американского издания Wall Street Journal, именно такие опасения и заставили западных лидеров резко изменить тактику и значительно увеличить военную помощь Киеву. На этом, в частности, настаивает генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Если мы не хотим, чтобы победила самодержавие и тирания, то украинцам нужно оружие. Такова реальность. That's the reality.
Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны не устает напоминать об еще одной реальности. Окно возможностей для Украины не бесконечно, а для того, чтобы переломить ход войны, Киеву необходимо предоставить как можно быстрее более мощное оружие, в том числе боевые танки и системы противовоздушной обороны.
Россия сподевается затягнуть войну.
Россия надеется затянуть войну и истощать наши силы. Следовательно, мы должны сделать время нашим оружием, должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных оружейных опций для Украины.
Потребных збройних опцій для України.
На Западі ж довге время надіялися, що після тяжелої зими, серйозних воєнних потерь і ухудшення економічної ситуації в результаті безпрецедентних санкцій Москва буде стремитися свернути конфлікт і почне искать можливості для мирних переговорів. Однако подобний расчет, похоже, не оправдався. Годовщині свого вторження в Україну Москва, несмотря на понесені потери і введені проти неї рестрикції, похоже, намерена розвернути нове наступлення в Україні.
Ситуация эта федерация тяжелая, потому что еще раз это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что все больше и больше напрямую вовлекают страны НАТО в этот конфликт, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит. Специальная военная операция будет продолжена.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вероятно, в Кремле рассчитывают, что со временем население Европы и США будет все с меньшим энтузиазмом поддерживать усилия своих правительств по оказанию помощи Украине. К тому же в некоторых странах за это время могут смениться лидеры. Похожие мысли, по мнению некоторых комментаторов, заботят и нынешнего канцлера Германии. Олаф Шольц, вынужденный под давлением союзников принять решение об отправке немецких танков в Украину, категорически против того, чтобы такие решения стали тенденцией.
Und was wir jetzt brauchen, ist doch eine seriöse Debatte, in der das entschieden wird, was zu entscheiden ist.
Что нам сейчас нужно, так это серьезные дебаты, в которых нужно решить, как не развязать войну, в которой на первый план выйдут внутриполитические мотивы, а не поддержка Украины. Когда речь идет о таких важных вещах, как вооружение, все должно быть рационально взвешено. И еще раз напомню, что в самом начале войны мы с американским президентом исключили введение, например, бесполетных зон, потому что это привело бы к прямой эскалации войны между Россией и НАТО. И мы также отвергли, например, такие бессмысленные запросы, как введение сухопутных войск. Что касается боевых самолетов, это очень гипотетический вопрос на данный момент, поэтому я бы не хотел сейчас на него отвечать. Но, конечно, мы находимся в тесной координации с нашими партнерами по всем этим вопросам. Мы не хотим, чтобы НАТО или Германия стали стороной конфликта в войне с Россией. Но, конечно же, мы будем и впредь очень активно поддерживать Украину.
При этом не только критикуемый союзниками германский канцлер не торопится с предоставлением Украине всего необходимого вооружения. США, обещавшие передать ВСУ 31 танк «Абрамс», по информации издания Washington Post, обеспечат их доставку только к концу 2023 года или даже в начале 2024. Отсрочка вызвана тем, что эти танки не будут изъяты со складов Пентагона, а будут специально закуплены для Украины. Также танки не будут оснащены специальной броней из обедненного урана. Это засекреченная конструкция, и в США не хотят, чтобы она попала в руки России, если танки будут захвачены на поле боя, подчеркивает газета. Да и у самой американской администрации не за горами выборы, и оппоненты, в первую очередь в лице бывшего президента Дональда Трампа, не устают повторять: война с Россией губительна для США.
Из-за слабости и некомпетентности Джо Байден поставил нас на грань Третьей мировой войны. Мы находимся на грани Третьей мировой войны, на всякий случай, если кто-то этого не знает. Как президент, я верну мир. Я бы заключил мирное соглашение в течение 24 часов.
При этом противники осторожного подхода в противостоянии с Россией считают, что при таком раскладе Кремль, очевидно, готовы продолжать мобилизацию, вполне может выиграть войну, придерживаясь тактики затягивания конфликта. Во всяком случае, западные разведки пока не видят никаких признаков того, что Кремль задумывается о сворачивании конфликта из-за санкций. Также уверены цитируемые западными СМИ эксперты, политики в Европе и США прекрасно понимают, что Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы наладить производство оружия без использования западных технологий. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам программы. Абхазский экспертный фонд АМТА выступил с инициативой по восстановлению отношений самопровозглашенной республики с народами Северного Кавказа. Соответствующие предложения были направлены президенту Аслану Бжане и должны стать основой стратегии по созданию общего культурного и экономического пространства. Подробнее об инициативе нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал представитель фонда экс-депутат парламента Алхаз Джинджулия.
Алхаз, экспертный фонд АМТА направил президенту Абхазии предложение по изменению взаимоотношений между Абхазией и республиками Северного Кавказа. Насколько мне известно, вы были одним из разработчиков этих предложений. Расскажите, пожалуйста, с чем связано их появление?
Эта тема поднималась, если вы помните, и до войны. И сразу после войны она была одним из камней краеугольных обоснования нашей государственности и целей создания нашего государства. Будучи депутатом, встречи были у нас представителями Северно-Кавказских республик. После поездки от нашего общественного общего знакомого друга Абдура 22 декабря он приехал, собрал встречу такую отчетную, как рассказать людям о том, как он съездил, что услышал. И эти все старые предложения, новыми их трудно назвать, мы их там озвучили. Что мы собираемся очередной раз и констатируем проблему, давайте решать. Изменилась геополитическая обстановка вокруг Абхазии. Не секрет, что в случае обострения нашего конфликта с Грузией, то мы в большой степени рассчитываем, что наши братья за нас заступятся. Но чтобы твой брат за тебя заступился, надо к брату руку протянуть, надо с ним быть, надо с ним как-то соотноситься. И поэтому напомнили нашей общественности, что Грузия приняла по этому поводу в 2008 году государственную стратегию, по которой они методично идут и действуют на фоне нашего бездействия. Эта стратегия их стала приносить плоды. Меняется общественное мнение на Северном Кавказе относительно Абхазии, относительно ее будущего, относительно наших взаимоотношений. Откуда я это взял? Вот очередной визит. Те вопросы, которые ему задавались, те мнения, которые ему озвучивались, они были не все радужными и безмятежными. То есть тревожность какая-то начала нарастать и формироваться. Поэтому наши предложения, чтобы не были очередным пустым звуком, мы перенесли на бумагу и передали в ВПФ на имя президента. Вот это зачаток какой-то стратегии. Обращайтесь, люди, инициируйте рассмотрение этого вопроса, пока, слава богу, еще мирная ситуация. Лучше сделать это все сейчас, пока еще тишина и спокойствие.
Конкретизируйте, пожалуйста, эти предложения, вот чтобы людям тоже было понятно, в чем они заключаются.
Необходимость этих пунктов озвучена многократно. Это создание культурных центров на территории городов от северокавказских, таких как Черкесск, Майкоп, Нальчик, Грозный. Какая его задача? Это популяризировать образ Абхазии, создавать благоприятный имидж. Это наше культурное посольство, которое помогает проводить выставки, какие-то гастроли, общение творческой интеллигенции, общение молодежи. Следующий пункт. Используя современные технологии, создать какие-то в интернете платформы, порталы, где напрямую общаются историки, работники культуры, молодежь, да и политики. Потом предлагали оживить идею Юрия Николаевича Воронова, которую они совместно с Владиславом Григорьевичем обсуждали сразу после войны, насколько я помню. Юрий Воронов предлагал создать музей народов Кавказа в Абхазии. Вы вообще понимаете, какой это толчок был бы к сохранению нашей самоидентичности, нашего культурного образа? Не только же у Абхазии проблемы ассимиляции, потери языка, обычаев и так далее. А следующий пункт был. Кавказ – это же вообще природный заповедник. Он заповедник лингвистический, заповедник культурный. Это уникальное место на нашей планете, населенное вот таким огромным количеством пусть родственных, но разных народов. Обращаемся в ООН с предложением признать эту нашу культурную особенность. В ЮНЕСКО обратиться. Здесь огромное количество памятников на территории Кавказа, не только Абхазии, которые нуждаются во внесении в мировые реестры исторических памятников, природных памятников. Следующий пункт, так скажем. предлагается. Сейчас нашу политическую повестку вы же прекрасно знаете, у нас главное слово – это инвестор. Но нигде не обсуждается, какой инвестор. Все подразумевается априори, это какой-то крупный или средней руки российский олигарх. Вопрос поставим чуть по-другому. А почему народы Северного Кавказа совместно с Абхазией не могут заниматься напрямую экономическими связями? Почему бизнесмены из Кабарды, там той же самой, или Адыгеи, родственные нам, наши братья, не могут здесь беспрепятственно налаживать какой-то бизнес, создавать какие-то базы отдыха. Все, что было до этого, все шло наперекосяк и заканчивалось начавшись. Еще один нюанс. Грузинский ресторан. Понятно, что в Грузии богатая культура, в том числе и кулинарная, что они ее мастерски используют, превратив грузинскую кухню в предмет исторического наследия, как китайская кухня, там, или тайская, или мексиканская. С помощью нее продвигают свою культуру, создают позитивный образ страны. Зачем изобретать велосипед? Сформируйте понятие абхазская кухня, откройте абхазский ресторан в столицах республик, жители которых пришли сюда добровольцами, кровь за нас проливали. Почему там это не сделать? Вы думаете, им не будет приятно или интересно посетить абхазский ресторан, где играет абхазская музыка, где подаются абхазские блюда, где проводятся культурные встречи? Предмет мягкой силы, который мы напрочь не используем, ну, вообще-то мы его и не умели никогда использовать. Надо делать, надо делать. Еще интересный пункт. Создание и проведение лагерей в горах, детский лагерь, молодежь, когда встречается в такой обособленной зоне, как наши горы, предположим. Эта база уже существует. Вот Дом юношества сколько лет проводит эти лагеря. Это самые опытные, по-моему, в этом плане преподаватели, имеющие огромный потенциал в проведении этих лагерей. И вопрос в конце, где взять на это средства. Эти средства можно взять в комитете репатриации, это один из их функционалов. Эти средства есть частично в Минкульте, это их прямой функционал. Эти средства есть в других организациях, аффилированных с этим. Кто же мешает это делать? Задачу, чтобы выставить это целеполагание, этому поможет внятно только принятие стратегии. Стратегия – это нормативный документ, требующий исполнения с понятными целями, задачами и сроками. Поэтому предложили эти пункты и надеемся на оформление их в виде стратегии. Кто-то дополнит, кто-то поправит. Для этого призвали и общественность, и чиновничество наше совместно поработать.
В какой ситуации сейчас отношения Абхазии с Северным Кавказом? Что вы видите? Что происходит?
В 91-м, если я не ошибаюсь, году, закончив обучение в средней школе в Сухуми, я абхазский подросток, по лимиту попал на учебу в город Грозный. Я вспоминаю, как мы с отцом отсюда выехали, и мы не знали, куда мы едем, что там за люди, никто чеченцев тогда живых из нас не видел. Я в энциклопедиях интернета не было, в газетах, книгах и журналах, и я с удивлением узнал, что они тоже, как мы, носят черкесску, кинжал, на лошади ездят, и обычаи очень на наши похожи. Удивление, незнание, как люди живут на небольшом расстоянии, на вот этот забор выстроенный в виде Кавказа, такой символический. Как тогда действовал, так и сейчас формируется. Мы ничего не знаем о том, кто живет там, как они живут, чем живут. Также они начали забывать. 30 лет послевоенный срок, знаете, такой значимый все-таки, все замыливает. Люди забывают друг друга, когда они живут бок о бок. Есть такое слово абхазское «айбабара». Вот оно отсутствует у нас, видится, как это перевести сейчас дословно. Вот это отсутствует. И это вызывает проблемы. Родные люди становятся постепенно чужими. Если они чужими станут, то еще шаг остался, они могут и врагами стать. Мы можем себе это позволить? Это непозволительно ни с какой стороны. Мы можем быть только братьями, кем мы, собственно, являемся по рождению.
С представителем экспертного фонда АМТА, экс-депутатом парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Алхасом Джинджолия беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing. It's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки.
каждый вторник на радио «Эхо Кавказа».
Гражданская активистка Тамара Миарахишвили обратилась с открытым письмом к президенту самопровозглашенной республики Алану Гаглоеву, в котором рассказала, что в отношении нее продолжается кампания травли, и злоумышленники продолжают публиковать в социальных сетях содержание ее телефонных переговоров и сообщений в мессенджерах. По словам Миарахишвили, обращение в Генеральную прокуратуру Южной Осетии явно не смущают злоумышленников. Подробности у Мурата Гукимухова.
23 июня прошлого года гражданская активистка Тамара Миарахишвили подала заявление в Генеральную прокуратуру республики о возможном совершении против нее преступления врачом Ленингорской больницы Моникой Джиоевой, подпадающей под статью 138 Уголовного кодекса «Нарушение тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Генпрокуратура установила факт публикации врачом на своей странице в Facebook записи телефонных переговоров гражданской активистки, но квалифицировала правонарушение как административное. По статье 13 «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Схинвальский суд приговорил к Джоеву штрафу в 3000 рублей. После суда публикации телефонных переговоров продолжились, но уже на анонимной странице Facebook, говорит Тамара Миарахишвили.
После суда я сменила номер телефона. Но еще до суда Моника Джиоева сообщила мне, что у нее есть целый архив моих старых переговоров и пообещала мне продолжить публикации. Судя по тому, что обнародуется сейчас, я понимаю, что речь действительно идет о целом архиве. Я понимаю также, что частное лицо не могло собрать такое количество материалов. Из чего я делаю вывод? Записи сливают представители силовых структур, которые осуществляли за мной незаконную слежку. Теперь сливают информации. То есть речь идет или о государственном травле, или о должностном преступлении.
Тамара еще дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование, или точнее довести старое до конца. Но, по словам гражданской активистки, следствие ссылается на непреодолимое препятствие. Фейсбук заблокирован в России, а VPN не позволяет установить злоумышленника, говорит Тамара Миарахишвили.
В этих обнародованных прослушках нет ничего такого, что я не могла произнести это вслух. Дешевым сплетням я тоже привыкла. Тут дело в другом. Один человек заявляет, что мне плевать на ваши законы, и те люди, которые мне помогают, тоже плевать хотели. Эта позиция находит поддержку со стороны тех, кто отвечает за соблюдение закона. Эта история их забавляет. Они не понимают или не хотят понять, о чем идет речь. Ну что мы имеем в результате? Блюд, пьянство и дебош там, где должно быть государство. Место здравоохранения, системы управления, место образования. И чем больше денег им дают, тем больше безнадежная ситуация. Тем больше умирают людей от пустяковых болезней. И тем больше людей уезжают из района.
Не проще ли тогда просто смириться с этими публикациями, как с неизбежными издержками общественной деятельности, и просто не замечать их?
Я не смирюсь, но когда было по-другому. В сравнении с тем горем, страданиями, через которого прошли целые семьи, что здесь такого, что я не могла бы пережить. Но есть один принципиальный момент. Люди, которые переступают наши права, должны понимать, что мы не будем с этим мириться, что мы публично укажем на них. Им мало воровать, нарушать законы. Им еще хочется уважения, хочется признания их заслуг. А когда мы упрекаем их, то вызываем у них беспокойство. Поэтому будем ходить по инстанциям, будем писать письма. Выбор у них простой. Или наведите порядок, или вы соучастники всего этого безобразия.
Тамара Миарахишвили считает эти публикации ответной реакцией на ее сообщение о творящемся в Ленингоре беззаконии. По ее мнению, они лишь подкрепляют ее правоту. В противном случае можно было, например, обратиться в суд на клевету со стороны гражданской активистки. Но, считает Тамара Миарахишвили, когда крыть нечем, остается только мстить. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане. чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, которые представит Нана Плиева.
Выборы лидера крупнейшей партии, оппозиционной партии Грузии, Единого национального движения, выиграл Леван Хабишвили, получив более 52% голосов. Действующий председатель партии Ника Мелия набрал более 40% голосов. Ранее сообщалось, что голосование проходило в электронном виде с использованием системы блокчейн. Отдать свой голос одному из кандидатов можно было в течение 2 дней, 28 и 29 января. Ника Мелия уже поздравил Левана Хабишвили с победой на выборах лидера оппозиционной партии. Теперь уже бывший лидер Единого национального движения сказал, что остается в рядах партии. С победой Хабишвили поздравил и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом сообщила его мать Гиули Аласани. Федеральный канцлер Австрии посетил Тбилиси с официальным визитом после двухсторонней встречи премьера Грузии Иракли Гарибашвили и Карла Нехамера. Они выступили совместными заявлениями для прессы. В частности, канцлер Австрии заявил об абсолютной поддержке территориальной целостности и а также миссии ЕС в Грузию, которая, по его словам, вносит большой вклад в стабильность страны. Нехамер также высказался в поддержку Грузии на ее пути к европейской интеграции, похвалил правительство страны за, цитата, «рациональные оценки». Иракли Гарибашвили поблагодарил канцлера Австрии за поддержку, отметив, что за последние 10 лет власти Грузии добились всевозможного прогресса на пути евроинтеграции. При этом Гарибашвили говорит, что исполнить первую рекомендацию Брюсселя, а именно деполяризацию, не удается без сотрудничества с грузинской оппозицией. Премьер Грузии также отметил, что война в Украине – это самый большой вызов на европейском континенте в настоящее время. Организм заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили находится в одном шаге от полиорганной недостаточности. И меры необходимо принимать срочно, заявила на заседании Тбилисского городского суда эндокринолог Лали Джавашвили. Она участвовала в независимой экспертизе Центра эмпатии и была соавтором итогового заключения, в котором говорится о тяжелом состоянии Саакашвили. Цитата. «Полиорганная недостаточность – неотложное состояние, когда за отказом одного органа следуют каскады. Это может привести к летальному исходу». Конец цитаты, предупредила врач. Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает военную агрессию России на всех международных форумах. В то же время мы проводим прагматичную политику, чтобы избежать эскалации и способствовать миру в регионе. Как сообщает общественный вещатель Грузии, об этом председатель партии «Грузинская мечта» Иракли Кубахидзе заявил в Бильбао. Тему была вручена высшая награда фонда Сабина Арана за углубление грузино-баскской дружбы и защиту демократии и прав человека. Кубахидзе отметил, что Грузия сегодня стоит перед рядом фундаментальных вызовов. Цитата. «Российская Федерация оккупировала 20% наших территорий. Их мирная деоккупация – одна из главных национальных целей моего народа. В контексте продолжающейся войны в Украине существовала опасность распространения военного конфликта и на Грузию. Главной целью нашего правительства было в первую очередь избежать войны в нашей стране, и мы успешно этого достигли», – заявил Кубахидзе. По его словам, Грузия также пытается играть роль посредника между соседними странами – Арменией и Азербайджаном.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Леван Хабишвили – новый председатель нацдвижения. Ему 35. Он говорит, что нацдвижение у него в ДНК и что он готов даже физически вызволить Михаила Саакашвили из заключения. Как в самой бывшей партии власти и грузинском политическом спектре отреагировали на нового руководителя партии, рассказывает Мзия Парисишвили.
Миша, минда шеквирде, ром чуен
Миша, хочу пообещать тебе, что мы не остановимся до тех пор, пока твоя жизнь и здоровье, свобода нашей страны не будет обеспечена. Льва Хабиишвили, посвятив свою победу в выборах на пост председателя нацдвижения, Михаилу Саакашвили обратился лично к основателю партии и бывшему президенту. С октября 2021-го тот находится в заключении, 10 месяцев как пребывает в клинике Вивамеди, а все последние месяцы его адвокаты добиваются от суда отсрочки или его освобождения из заключения по состоянию здоровья. Как новый председатель партии, Хабиишвили продемонстрировал истовую верность к отцу-основателю Миши, а значит партии.
Мы, конечно же, не собираемся устраивать праздник. С сегодняшнего дня начинается процесс, который выведет страну к миру, точно так же, как это сделали Миша и его соратники в 2003 году.
Свою победу Леван Хабиишвили посвятил и конкурентам, уже бывшему председателю Нике Мели, а также Георгию Мумладзе и Ноне Мамулашвили. Протянул им руку дружбы. Пожать руку, даже поздравить с победой в команде Нике Мели были готовы, но отказались от активного участия в процессе, который будет возглавлять новый лидер Хабиишвили. Мели поспешил добавить.
Я остаюсь в партии, которая называется «Единое национальное движение».
Более развернуто, сдержанно, но прямым текстом говорили соратники Мелия по поводу поражения их фланга и победы Хабиишвили, за которым, по их утверждению, стоят экс-министр обороны, владелец ТВ-формула Давид Кезерашвили и бывший премьер-министр Ваномера Бишвили. Партия сделала шаг назад, считает Нукзар Циклаури, один из лидеров нацдвижения с первых дней ее основания.
Считаю, что сегодняшнее решение означает следующее. В этой партии деньги и неформальные влияния победили над политикой и политическими идеалами. Я не согласен с курсом, избранным новым правлением, и с предвыборными заявлениями нового руководства. Я буду этому оппонировать всеми демократическими методами. Я не буду принимать никакого участия в менеджменте того руководства, которое будет учреждено путем неформального правления.
Большая часть команды Мелия, занимающая руководящие должности в партии, покинули свои посты, но ни один из них не собирается покидать ряды нацдвижения. В отличие от Георгия Мумладзе, который выразил готовность сотрудничать с новым партийным лидером, Нона Мамулашвили, так же, как и команда Мелия, считает, что победили деньги и неформальное правление. Помните все, что сила в единстве, передала слова Михаила Саакашвили соратникам его мать Гиулия Лосаня, заверяя журналистов, что ее сын ни на одном этапе не вмешивался в этом процессе, что выражает свое уважение и благодарность Нике Мели, считает его настоящим героем и поздравляет нового председателя с победой. Он поздравляет Хабиишвили с победой и желает ему очень больших успехов. Он хочет напомнить всем участникам этих политических процессов, что сила в единстве, и чтобы никто не начал думать там о каких-то расколах. В грузинской мечте победу Хабиишвили сочли началом конца нацдвижения, а с учетом его близким экипажу ранних заявлений и поступков в парламенте или в других местах, вице-спикер Гия Вольский предположил, что Хабиишвили и из так радикальной партии превратит ее в революционный комитет, целью которой будет одна – дестабилизация в стране. Победа Хабиишвили разодорила депутата партии власти Ираклия Зааркуа. «Мой фаворит стал председателем. Хаби председатель», – иронизировал Зааркуа и напрямую обратился к новоиспеченному лидеру нацдвижения.
«Эй, Шут, поздравляю. Что еще сказать? Не начинай теперь там говорить о выходе, выводе из парламента. Такого не должно быть».
Если часть оппозиции ограничилась лишь поздравлениями к новому лидеру, в Гирче решили злобно пошутить над формой блокчейнового избрания нового лидера. Депутаты Гирчи Вахтанг Мегрелишвили и Александра Квиашвили заявили, что смогли пройти так называемые фильтры и приняли участие в голосовании. «Если смогли мы, смогли бы и из грузинской мечты», – отметил Раквиашвили и заключил.
«В том голосовании невозможно было, чтобы участвовали только представители нацдвижения. Более того, самый большой ресурс – управлять процессами на Фейсбуке у грузинской мечты. К слову, 1000 голосов решала судьбу вторых туров. Если было бы всего 1000 ботов грузинской мечты, был бы другой результат. Потому с уверенностью можно сказать, что лидер нацдвижения избран грузинской мечтой. Можно сказать, нации полностью сдались грузинской мечте.
Все эти предположения в самой нацдвижении назвали спекуляцией. Большинство грузинских наблюдателей, несмотря на сегодняшние заявления, представителей нацдвижения уверены, что в партии раскол неминуем. Многое разъяснится в ближайшее будущее. Леван Хабеишвили намерен созвать съезд в течение 100 дней своего председательства. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. Дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Как повлияет выбор членов национального движения на будущее партии и чего надо ожидать от нового председателя? Серго Брегвадзе поинтересовался в Тбилиси мнением пользователей социальных сетей на эти темы.
Как вы считаете, какое будущее у национального движения?
Многое указывает на то, что партия может распасться, но я так не думаю. В какой-то дозе она будет существовать. Наверное, сейчас национальное движение изберет путь большего радикализма. Во всяком случае, так будет на первом этапе. Будут уличные акции, пикеты, палатки. До тех пор, пока Михаил Саакашвили будет оставаться в таком положении. Ну а дальше посмотрим, что и как будет. Очень сложно что-либо говорить заранее. Думаю, что итоги нахождения Левана Хабеишвили во главе нацдвижения станут видны в 2024 году во время парламентских выборов. Тогда и поймем, идет партия вперед или отстает. Успех или неудача партии, как мне кажется, зависят от итогов, достигнутых на выборах. Но сейчас, я думаю, национальному движению очень тяжко придется на будущих выборах. Внутренний раскол налицо, и он точно может привести к тому, что партия потеряет значительное количество избирателей. Новоизбранный председатель партии, я считаю, очень слабый политик и точно не лидер. Я сомневаюсь, что впредь национальное движение когда-нибудь сможет стать парламентским большинством. Кроме того, их борьба за вызволение своего лидера из заключения теперь не приведет ни к каким результатам. В общем, дела партии сейчас пойдут хуже. Мне не кажется, что может быть какой-то прогресс.
Нацдвижение и так было в тупике. Во главе этой партии годы находился Ника Мелия, и никаких подвижек не было. Думаю, им всем просто необходимо было встряхнуться, чтобы стать более активными в вопросе борьбы против действующих властей. Это хорошо. Вообще, я думаю, что будущего у национального движения нет. То есть оно распадется, и от одной ее части останется лишь название. Зато появится новая сила. Потому я и считаю, хорошо, что в этой партии произошел такой раскол.
То, что сейчас происходит с самой большой оппозиционной партией, мне не нравится, потому что все идет к тому, что партия распадется. Все эти закулисные стычки с участием мэра Бишвили и Казирашвили очень понизили рейтинг национального движения. Что касается Левана Хабеишвили, да, он очень активный человек, всегда критикует власть, но все его заявления – это просто популизм без какого-то действия. Потому мне кажется, что сейчас нацдвижение станет похожим на своего нового руководителя. Кроме того, сейчас партию начнут покидать известные лидеры. Но вообще, то, что происходило и происходит сейчас там, до конца непонятно, но явно одно – партия распадется. Так происходило в Грузии со всеми большими партиями, которые были во власти. Через 2-3 года национальное движение перестанет существовать. Его лидеры запустили этот процесс. Что касается будущего национального движения, то я считаю, что его просто нет. Совершенно неинтересно, кто там стоит за Хабеишвили. Эта партия просто отжила свой век. Я не вижу в Грузии места для национального движения не потому, что я сторонник грузинской мечты. Просто все мы знаем, что будет, если к власти вернутся Мерабишвили и Кезерашвили. Мы уже проходили это. Нам нужны молодые и активные люди, а не эти устаревшие политики, основная цель которых – лишь власть. В общем, им нет места в Грузии. Вот так.
Для меня стали неожиданностью итоги этих выборов. Хабаишвили, как мне кажется, очень слабый лидер, да и вообще не ассоциируется с лидерством этот человек. Мне понравился поступок Ники Мелия, который достойно признал свое поражение. Вообще, с этими выборами начался распад национального движения. Мелия обязательно покинет партию, а к нему, естественно, присоединятся и его единомышленники. Не думала, что это могло произойти в ближайшее время, но факт. Мы стали свидетелями распада нацдвижения.
Я не представляю национальное движение в качестве силы, которая могла бы в будущем управлять государством, да и вообще не вижу места в грузинской политике для этой партии. Очень рад, что она распадается. Националы и мечтатели и сами ничего не могут добиться и не позволяют пробиться в политику другим, более мудрым и перспективным людям. Пора им всем оставшимся с достоинством уйти и дать возможность управлять страной перспективной и молодой силе. Учитывая предвыборную ситуацию, которую мы наблюдали в последние месяцы, все заявления лидеров национального движения, взаимные обвинения, не думаю, что Хабаишвили добьется чего-то для партии. А о стране и вообще говорить не стоит. Не того масштаба этот человек. Он больше похож на клоуна, и его председательство сильно ударит по партии. Его победа на выборах очень огорчила большую часть избирателей нацдвижения. Я так думаю, но очень надеюсь, что мой прогноз не оправдается.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Мы возвращаемся в Сухуми, где лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Александра Анквава в том, что тот не помог остро нуждающимся в получении жилья. По сути, обманул граждан. Пресс-служба Кабмина резко ему ответила. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария предлагает сопоставить аргументы сторон и выслушать мнение эксперта.
Очередное обострение жилищной проблемы в Абхазии, где многие дома и квартиры стоят пустующими, а многие семьи вынуждены снимать жилье, повлек за собой недавний митинг представителей таких семей на Сухумской площади Свободы. В минувшую среду 25 января состоялась вторая встреча участников митинга с премьер-министром Александром Анквабом, после которой нуждающиеся в жилье делились в разных СМИ своим разочарованием. Критичным оказался и пост на своей странице в соцсети Facebook председателя общественной организации «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинба, которого многие его соратники называют лидером политической оппозиции в стране. Вот его короткий текст. 20 января вместе с инициативной группой, обратившейся к нам за помощью в решении жилищного вопроса, мы провели встречу с Александром Анквабом. В ходе встречи премьер-министр согласился со всеми предложениями граждан и принял предложенный план решения вопроса. Мы надеялись, что Анквап выполнит взятые на себя обязательства, которые в полной мере соответствуют социальным обязанностям государства. Однако по итогам встречи граждан с Анквап 25 января стало ясно, что премьер в очередной раз обманул наших граждан и, по сути, отказался от своих слов. Это еще раз подтверждает, что действующая власть отвернулась от нужд простых граждан. Конец цитаты. На следующий день пресс-служба кабинета министра в Абхазии откликнулась пространным комментарием. Начинается он так. Политические спекуляции вокруг ситуации с требованием группы лиц внеочередного предоставления жилья и проведением акции в городе Сухум были ожидаемы изначально. Это подтвердилось распространенным 26 января заявлением руководителя АНД Адгура Ардзинба, в котором он обвиняет власти и лично премьер-министра Александра Анкваба в отказе от якобы данных обещаний. Заведомо лживые утверждения в данном заявлении требуют опровержения. Конец цитаты. В комментарии далее говорится, что и в ходе первой встречи предложение митинговавших о передаче им недостроенного дома не было принято. проблема внеочередного и тем более срочного предоставления жилья не может быть решена, поскольку помимо участников акции, только по государственной программе «Жилище 2023-2025» в своей очереди ожидают 413 заявителей, инвалиды первой группы, инвалиды с детства, семьи, на иждивении которых находятся дети-инвалиды, круглые сироты, семьи погибших в Отечественную войну народа Абхазии и семьи, в которых воспитываются трое и больше детей. Комментарий заканчивается таким жестким утверждением. В очередной раз становится понятным, что Адгур Арзенба озабочен не проблемой решения жилищных вопросов нуждающихся, а как опытный манипулятор самопиаром. Он проводит консультации с некоторыми участниками акции, а затем использует махровое сочинительство и распространяет очевидную ложь, пытаясь убедить граждан, что правительство, власти в целом не хотят помочь нуждающимся в решении их насущных проблем. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба, который всегда внимательно следит за заявлениями и обменом аргументами политиков по проблемам, которые оказываются в центре внимания общественности. Вот что он сказал.
Жилищная проблема и в советское время была очень трудно разрешимой. Очень сложная была проблема. И сегодня, конечно же, вся власть, которая была, ну, каждый раз, которая руководила, они промахнулись. Промахнулись в том, что жилищный фонд не взяли под свой контроль. Одним людям оформляли по несколько квартир. Потом вторая волна была, молодые пришли, женились, и они нуждаются в жилье. В самом деле, это большая трагедия, имея такой жилищный фонд, и чтобы дети остались без жилья. Ну, здесь должно быть со стороны власти материнская и отцовская забота. Ну, а я понимаю, что он эти вопросы разом решить не может.
У нас зашла речь о новорайонской девятиэтажке, которую хотели занять митингующие, но по подсчетам специалистов, говорит власть, чтобы ее достроить, надо вложить еще 200 миллионов рублей. Агрба говорит...
Ну, не знаю, может быть, людям дать то, что есть, и пусть сами уже достраивают. Но, а другие 2500 человек, которые стоят на очереди, с ними как бы...
Не получится ли так, говорит он, что если удовлетворить требования этих митингующих, через какое-то время на площадь придет другая группа нуждающихся и потребует другую такую же недостройку. Это с одной стороны. А с другой, смогли бы они и впрямь собрать в складчину 200 миллионов, чтобы достроить девятиэтажку. Но если бы эти семьи имели такие деньги, то что бы им мешало купить вторичное жилье, которого в Абхазии продается достаточно много. Агрба, подумав, сказал.
Нет, не смогут, конечно, не смогут. Сложно, я даже не знаю, что сказать. На этом никто не должен политических дивидендов себе находить.
А что ты думаешь вот насчет этой ипотеки? Потому что...
А вот о чем будет эта ипотека подкреплена? Что в залоге? 5 миллионов надо, чтобы нормально, допустим, условно говорю, построить комнату, квартиру, отремонтировать там и пройти. Как он будет эти 5 миллионов возвращать, если у него работы нету, ничего нету, и никто ему поможет? Это значит, мы заранее обманем государство, обманем эту банковскую систему. Виновных здесь не найдешь. Такова жизнь. Что сделать с этим?
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Абхазские власти берут заведомо невозвратные кредиты у России, давая кредитору новые инструменты политического и экономического давления на Абхазию. Таким мнением поделилась наш сухумский блогер Изида Чания, комментируя намерение правительства самопровозглашенной республики взять кредит на восстановление энергетики в размере 1,5 миллиарда рублей.
Общественность бурлит. Правительство обещает взять очередной неподъемный кредит. Президент не исполняет своих обещаний. Чиновники разбазаривают бюджет. Парламент не принимает необходимые стране законы. Местные власти распродают активы. Правоохранительная система превратилась в карательный орган, обеспечивающий безопасное существование власти и так далее. На столбах и заборах расклеивают листовки с перечнем неисполненных обещаний президента. Листовки срывают, а реальных и виртуальных активистов по указанию сверху сверху прессуют чекисты. В этой ситуации меня умиляют рекомендации и советы общественности, оппозиции, отдельных активистов, которые посыпались, как из рога изобилия, в письмах, обращениях, заявлениях и в социальных сетях. Здесь есть все, как выйти из экономического и энергетического кризиса, бороться с коррупцией, поднять сельское хозяйство и малый бизнес, привлечь диаспору, решить жилищную проблему, пополнить бюджет, изменить существующую модель государства и развернуть ее в сторону граждан страны. Оппозиция заявляет о написании стратегии развития. Экспертный фонд ААМТА предлагает парламенту рассмотреть подготовленную ими стратегию по Северному Кавказу. Общественники дают готовые рецепты по сохранению энергетической системы и ее развитию, минимизации коррупции. Большая часть советов и рекомендаций заслуживает внимания и рассмотрения, но некому всем этим заниматься. Государственные научно-исследовательские институты ничего не предлагают и даже не пытаются воспользоваться готовыми чужими идеями. Нет госзаказа. Но если повнимательнее присмотреться к этой общественной деятельности, то несложно заметить, что активисты, оппозиция, общественная палата и даже международные неправительственные организации, под которые копает власть, пытаясь объявить их врагами народа, на самом деле работают на снижение напряженности в обществе и спасают власть от народного гнева. Чтобы не быть голословной, приведу примеры. На прошлой неделе я присутствовала на двух собраниях. На одном общественные активисты оппозиционного толка отговаривали людей от проведения акций протеста, предлагая цивилизованные законные пути решения проблемы. Должна сказать, что в своей жизни, на которой я видела массу разных митингов, протестов и штормов, я впервые заметила искреннее нежелание оппонента власти использовать социальный протест в своих целях и, более того, попытки направить его в правовое русло. Второй эпизод в Сухуми прошла презентация программы, которую третий год реализует одна из международных организаций, оказывая людям адресную социальную помощь. Здесь и отопление для школ, и ремонт водовода в районе и в селе, оборудование для школьных спортзалов и реабилитационных центров, детских садов и помощь производителям сельхозпродукции. То есть все то, что должно делать государство. Но власть занята, власть пошла ва-банк. Она упорно запаивает все дырочки в кипящем котле, ограничивая доступ к информации, устанавливая цензуру в СМИ, преследуя инакомыслящих, оскорбляя оппозицию, предлагая парламенту принять решение об освобождении иностранных инвесторов от налогового бремени на четверть века, подписывая договоры и соглашения, не соответствующие интересам государства. Много всего, из чего создается впечатление, что почва для народного гнева и уничтожения государственности создается преднамеренно. Я попытаюсь обосновать свое громкое, но не сенсационное заявление, только на одном примере. Для этого немного обернусь на историю. Власть у нас не новая, а хорошо нам знакомая, вернувшаяся после некоторого отсутствия. За это время ориентиры сменились незначительно. На повестке дня опять распродажа государственных активов, незаконная выдача паспортов, необоснованные кредиты, апартаменты и продажа недвижимости, забота об инвесторах в кавычках и так далее. О решительности действий в этом направлении недвусмысленно заявил на совещании глава государства Аслан Джани. В этом году он намерен перейти от слов к делу, невзирая на мнение общественности. И на сей раз это не его предвыборные обещалки. Это истинные намерения, которые уже реализуются. К примеру, в кредитах. Напомню, что 10 лет назад правительство Анквабовско-Бжаниевского разлива уже получило межгосударственный кредит в России на ремонт железной дороги. Чтобы снова не вникать в подробности этой мошеннической сделки, скажу лишь, что оплатить этот кредит обещал бизнес, а оплачивает бюджет. Тот самый, который мог бы оплачивать пенсии, зарплаты, дотировать сельское хозяйство, выделять средства на восстановление энергосистемы. Кому и зачем нужен был ремонт железной дороги и почему она так и не была отремонтирована, куда ушли 2 миллиарда, общественности доподлинно неизвестно, хотя догадаться и несложно. Нынешнее руководство Абхазии по договоренности с правительством России отложило оплату кредита до 34 года. Для чего это было сделано? Для того, чтобы премьер-министр Анквап мог снова получить инфраструктурный кредит в России чуть меньшего размера, чем предыдущий, 1,5 миллиарда рублей. Вроде как на восстановление энергетической системы. И опять та же самая канитель. Не предоставлено никаких планов по освоению кредита, источников его погашения, возврата и так далее. Очень похоже, что это очередная афера того же железнодорожного правительства, которое увеличит долги нашего государства перед Россией. Да, Кредиты берут многие государства. Зачастую долго их не погашают. Иногда им кредиты реструктурируют в обмен на товары, поставки оружия и так далее. Но это не про нас. В нашем случае государство берет заведомо невозвратные межгосударственные кредиты, создавая кредиторам новые инструменты политического и экономического давления на страну. А так как списание долгов обычно происходит в обмен на преференции, включая предоставление доступа к национальным ресурсам, полезным ископаемым, стратегическому сырью, то заведомо невозвратный кредит на восстановление энергетической системы означает, что по факту залоговым обязательством становится национальная энергетика. И как только кредит будет получен, для нашей энергетики начнется обратный отчет времени. Хотя о чем это я? 3 года назад начался обратный отчет государственности Абхазии. Какая уж тут энергетика? Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.